Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Тите Печерском и беседу Надежды Зотовой с художником Антоном Стекольчиковым.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Древним сказано было через Моисея: «Не прелюбы сотвори, не убий». Господь же, видя, что сего недостаточно для совершенства христиан, говорил: «Аминь, глаголю вам. Якоаще не избудет правда ваша, паче книжники фарисей, не внидите в Царствие Божие. Потому заповедал нам освящение души, через которое освящается и тело, и с искреннюю ко всем любовью, коим можем стяжать любовь и к Нему, чему образцом Он показал Сам Себя и учеников Своих, как часто было говорено. Какое же оправдание можем мы принести в день тот, имея такие примеры, и все оставаясь в нерадении, оплакивая нас, сподобившихся такой благодати и живущих в такой беспечности, или лучше преисполненных всякого зла? Иеремия говорит: «Кто даст главе моей воду и очи сем моим источник слез, и плачуся день и ночь о народе сем?» А наш же говорит и Моисей: «И еди, Иаков, и насытися, и отвержися, возлюбленный», и прочее. И Михей: «У люти мне душе, яко погибе благочестивый от земли, и исправляющего в человецах несть. Кижда ближнего своего озлобляет», и прочее. Также и псалмопевец: «Спаси мя, Господи, яко скуде преподобный», и прочее. И апостол, оплакивая нас, говорит: «Несть творяй благостыню, несть даже до единого, гроб отверст гортань их», и прочее. Провидя такую жизнь нашу, он писал также Тимофею: «Сие же вешть, яко в последние дни настанут времена люта. Будут бы человецы самолюбцы, сребролюбцы, величавы, образ имущий благочестие, силы же его отвергшися. Горе убо нам! Мы дошли до последней меры зол. Ибо скажи мне, кто из нас невиновен в тех предсказанных грехах, и не исполняется ли на нас то пророчество? Не все ли мы чревоугодники? Не все ли сластолюбцы? Не все ли вещелюбцы? Не все ли гневливы? Не все ли злопамятливы? Не все ли изменники всякой добродетели? Не все ли поносители? Не все ли дерзкие? Не все ли братоненавистники, не все ли величавы, не все ли завистливы, не все ли горды и тщеславны, не все ли лицемеры и хитрецы, не все ли нерадивы и беспечны о заповедях Спасителя, не все ли мы исполнены всякого зла, не все ли мы стали храмом идолов вместо храма Божия, не все ли мы стали вместилищем злых духов вместо Духа Божия, не все ли мы из сынов Божиих соделались сынами гиены, и никто да не негодует, слыша сию истину. Ибо и те беззаконники говорили тогда, единого Отца има мы Бога, но услышали от Спасителя, вы Отца вашего дьявола есте, и похоти Отца вашего хощите творите. А мы разве не услышим от Него подобного, будучи равно преступниками Его заповедей? Апостол называет сынами Божиими, водимых Духом Божиим. Елица бы, говорит, Духом Божиим водятся, сии суть сынови Божии. Водимые же Духом познаются от плодов духовных. Итак, посмотрим, есть ли у нас плоды духовные. Плод духовный есть, говорит тот же апостол, любы, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание. Есть ли же и в нас такие добродетели, и можем ли мы называться сынами Божьими? Господь научает, что рожденные от Духа Дух есть. Мы же соделались плотьми, походствующими на Духа. Потому праведно услышим от Него, не имать Дух мой пребывать и в человецах сих занесуть плоть. Как же можем мы даже называться христианами, не имея в себе ничего Христова? Может быть, кто скажет, я имею веру, и вера, я же в Него, да влеет мне ко спасению. Но пусть послушает таковы, что говорит апостол Иаков, и бесы веруют, и трепещут, вера без дел мертва есть в себе, как и дела без веры.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Тит Печерский. Преподобный Тит был священноинок Киевского Печерского монастыря, известный своим чрезвычайно миролюбивым ко всем отношениям. Особенно полюбил Тит миролюбие благодаря следующим обстоятельствам. У преподобного Тита был друг, черноризец Евагрий, по сану диакон. Все дивились искренней дружбе и любви, существовавшей между ними. Но ненавидящий всякое добро дьявол решил посеять между ними семя вражды. В своем замысле он успел. Тит и Евагрий так возненавидели друг друга, что не хотели смотреть один на другого и всячески старались избегать встречи между собою. Когда они вместе служили в церкви, то у них не было согласия даже здесь, при богослужении. Если один кадил перед иконою, то другой убегал от каждения. Если же один не отходил от образа, то другой проходил мимо, не покадив. Их ненависть была столь сильна, что они имели дерзновение даже причащаться святых тайн, не примирившись друг с другом, не спросив прощения друг у друга. Братья обители, видя такую их сильную ненависть и понимая, что эта вражда губительна для их спасения, много раз принимались их мирить, но они и слышать об этом не хотели. И вот, по Божьему усмотрению, пресвитер Тит серьезно заболел. Думая, что настал час отойти ему в иной мир, Тит начал горько плакать о своем прегрешении и затем послал сказать диакону Евагрию следующее: «Прости меня, брат, ради Господа, за то, что я оскорбил тебя гневом своим». Евагрий, однако, не только не простил Тита, но и стал жестоко бронить его. Братья, увидев, что пресвитер Тит уже умирает, решила насильно привести Ивагрия к умирающему, чтобы примирить его с ним. Когда Ивагрия привели к Титу, то последний упал к ногам своего прежнего врага и сказал со слезами: «Прости меня, брат». Но Ивагрий отвратился от него и пред всеми произнес такие слова: «Не хочу примиряться с ним ни в сем веке, ни в будущем». Сказав эти бесчеловечные слова, Ивагрий вырвался из рук братьев и тут же упал. Его хотели поднять, но он был уже мертв. Ему не могли ни сложить рук, ни сомкнуть уст, ни закрыть очей, словно он умер уже давно. В то же время преподобный Тит встал с постели совершенно здоровым. Когда его спросили, что с ним было во время болезни, он отвечал: «Во время болезни я, еще одержимый гневом, видел, как ангелы отступили от меня. Они горько рыдали о гибели моей души, а бесы радовались, что я имею гнев на своего брата. Посему-то я начал просить вас, чтобы вы пошли и спросили меня у диакона Ивагрия прощения. Когда вы привели его ко мне, и я поклонился ему, а он отвернулся от меня, то я увидел, что некий немилостивый ангел пламенным копьем ударил Ивагрия, и тот упал бездыханный. Тот же ангел затем подал мне руку, поднял меня, и я встал совершенно здоров». Братья, услышавши такой рассказ из уст преподобного Тита, в ужасе повторяли слова: «Оставите и оставится вам, яко вся гневаяся на брата в суе, повинен есть суду». Много плакали также иноки о погибшем брате Ивагрии. После такого вразумления со стороны промысла Божия, иноки Печерской обители стали блюстись гнева, прощая друг другу всякое слово обидное, памятуя слова Ефрема Сирина: «Если кому случится умереть во вражде, то такового ожидает неумолимый суд». В особенности же сильно подействовал этот печальный случай на самого пресвитера Тита. Видя, как за примирение с братом своим он получил не только прощение греха своего, но и телесное здравие, он более уже не думал гневаться на кого-нибудь, но усвоил себе постоянную любовь к братьям. Преподобный Тит после этого всегда помнил слова Писания: «Солнце да не зайдет во гневе твоем. Прежде же всех, друг ко другу любовь прилежную имейте, за нелюбовь покрывает множество грехов». Он стяжал себе такое миролюбие, что на нем истинно исполнилось изречение апостола: «Не есть Царствие Божие пища или питье, но правда и мир». Посему и на небе преподобный Тит сподобился получить успокоение, которое обещал Бог любящим его и хранящим его заповеди. Святые мощи его почивают в одной из киевских пещер. Скончался преподобный Тит около 1190 года. Память преподобного Тита совершается незадолго перед Великим постом, как бы настраивая души верных на примирительный лад, готовя к святому вечеру прощенного воскресения. Но отметим, что не менее поучительного для нас подвига преподобного Тита учит нас и падение диакона Ивагрия. Действительно, об этом житии только вспоминать и вспоминать. Да не зайдет солнце во гневе, ожесточенности, непримирительности нашей.
В эфире программа «Благовещение».
Среди асфальта серого, то черного от дождика, то стылого и белого, среди домов, казенных слов и незнакомых встречных лиц, и снежных нитей проводов, и снежных нитей проводов, и мокрых крашеных ресниц, И каждый день в троллейбусе, в бреду волнений прожитых, разгадываю ребусы на стеклах замороженных, на стеклах и на памяти, из правды и из чьей-то лжи, и на душевной замете, и на душевной замете, и на холсте с названием «Жизнь». Как трудно быть художником, не спать в ненастье за стеной, а плыть под шепот дождика над черной жуткой глубиной. Запомнить, как шумит гроза, и даже капли пережить. И ведь нельзя закрыть глаза, и ведь нельзя закрыть глаза, и вдруг художником не быть. Как трудно быть художником среди асфальта серого.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать интервью с заслуженным художником России, членом-корреспондентом Российской академии художеств Антоном Вячеславовичем Стекольщиковым. Антон Вячеславович, мы находимся в замечательном месте. Это городок художников на Верхней Масловке, известный в Москве. Такой наш московский Монмартр, можно так сказать.
Да, абсолютно точно вы охарактеризовали это место, потому что это действительно удивительное собрание практически всех художников известных, да, вот по Третьяковской галерее, все они тут работали, я имею в виду советского периода, потому что Масловка, она была организована замечательными людьми, Максимом Горьким и Горбарем Игорем Эммануиловичем, прекрасным русским советским художником. И, собственно говоря, через Масловку прошли вот действительно целая плеяда замечательных художников, о чем свидетельствуют те мемориальные доски, которые висят на фасадах первого, второго, третьего и девятых домов.
У вас здесь сформированы так вот жизнью, можно сказать, целая династия художников, семейные, и вы как раз относитесь к одному из представителей такой династии, что тоже очень важно и очень интересно, потому что вот эта преемственность, она не убывает, она никуда не девается, слава богу, передается из поколения в поколение, и еще отрадно то, что уже в ваших детях, в вашей дочери прослеживается дальнейшая линия. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о своих родителях, от которых вы, я думаю, получили эту закваску, вот этот основной творческий импульс своего ремесла, своего творчества.
Ну, родился я здесь, на Масловке, дом номер 2 он тогда назывался, поэтому все, в общем-то, происходило на моих глазах, и вся жизнь художников, и вся жизнь Масловки, все это я вобрал с самых молодых ногтей, как говорится. Я счастлив и горжусь тем, что я из семьи художников. Мои бабушка и дедушка по маминой линии были художниками. Феногенов Константин Иванович, мой дед, который был и художником-фронтовиком, прошел всю войну с этюдником, с блокнотом, дойдя от Сталинграда до Рейхстага и проходя там и тропами партизанскими, и двигаясь с передовыми отрядами армии. Бабушка моя была художником, была масловским художником. Бабушка Орлова Вера Александровна. Мои родители Феногенова Мария Константиновна, моя мама, и Стекольщиков Вячеслав Константинович, мой отец, тоже были здесь на Масловке, и сейчас они тоже здесь на Масловке, у них здесь мастерские. У меня здесь мастерская, у моей дочери тоже здесь вместе с моей мамой общая мастерская. То есть мы от Масловки никуда не уходили. Я тут родился, Ксения здесь тоже неподалеку родилась. от Масловки, и, в общем-то, мы тут на ней обитаем, нас можно вполне назвать династией масловских художников.
Ну да, династия, можно теперь сказать, Стекольщикова, хотя, видите, вот вы перечислили по фамилиям и свою маму, и бабушку. Это чудо чудесное, что все сохранилось, несмотря на все перестройки, несмотря на разрушение огромной страны империи. И вы смогли выстоять в это время, в очень такое тяжелое, когда, мы знаем, многие просто погибли люди, физически погибли, а творчески, особенно ранимые люди, которые не умеют быстро приспосабливаться к изменившейся ситуации и просто не вынесли этих перемен. А вам Бог дал вот эту силу, мало того, дал этот оптимизм в хорошем таком смысле, можно сказать, христианский оптимизм, который вот просматривается практически во всех ваших работах, хотя там тематически, может быть, может и не присутствовать никакой христианской символики, но они все пропитаны. Но надо сказать, что в ваших полотнах очень много написано и храмов, и монастырей, которые не просто там фотографически изображают какие-то шедевры нашей архитектуры, а это какая-то вот фиксация, когда вот ты чувствуешь, что человека жизнь коснулась, когда задеты внутренние очень глубинные вещи, корневые вещи, которые дают возможность какие-то метафорично или образно обобщать вот какое-то свое впечатление жизни или данного момента, или даже более широко. Вот расскажите, пожалуйста, об этих своих работах, которые мы могли видеть в вашей мастерской, например.
Ну, знаете, я могу сказать, что мне в жизни всегда, ну, если так можно сказать, везло. То есть, вот я родился в семье художников на Масловке, да, я все время был в мире художников. И однажды мы попали в замечательное место Борисоглеб, Ярославской области, это поселок Борисоглебский, если так правильно его называть, вот замечательным монастырем, в истории которого принимал участие и Сергий Радонежский, был у нас там в 17 веке наш святой преподобный Иринарх Затворник. Это было где-то в 79 году, то есть я помню 80-й год, Олимпиада 80, когда мы там неожиданно сами для себя, вот мы приобрели там дом, такой деревенский, наверное, это не купеческий, скорее дом зажиточного крестьянина, двухэтажный, но вот в 13 лет я понял, что такое своя земля, что такое свой дом деревянный, настоящий, это не коттедж какой-нибудь сайдинговый, это вот все
аутентичный, да?
Аутентичный старый русский дом. Я взялся за топор, за молоток вместе с теми мастерами, которые там у нас работали, и просто мог видеть вообще, как строится дом, как он ремонтируется, как меняются венцы, как вставляется окно. И помимо этого, просто Борисоглеб стал для меня местом, где я из ученика Московской средней художественной школы, потом в Сурикский институт, превратился в художника. Борисоглеб сделал меня художником. Я нашел там свою тему, я нашел свой язык в творчестве в своем. И мне, конечно, в этом отношении очень помогла древняя история Борисоглеба, потому что вот этот вот удивительный совершенно монастырь, который там находится, его огромные стены, башни, его церкви, причем не приведенные в идеальный порядок, как я это видел в Суздале, все выбеленное, все чересчур золоченое, на, кажется, радость туристам. Да нет, вот там вот этот патина, позеленевшие купола, вот этот вот старый кирпич. Ну, в общем, я увидел Борисоглебский монастырь в каком-то очень живописном и удивительном таком состоянии, когда это не руины, с одной стороны, с другой стороны, это не новодел, не переделано в новые какие-то вот, ну, с современными материалами какие-то вот церкви.
Вот нет, нет никакой стилизации, да, как бы вот о подлинности, если так сказать, дышит история.
Может быть, там по поводу стилизации тут много можно говорить, конечно, перестраивали, если я заговорил о Сергии Радонежском, можно представить, с какого времени, да, это вот монастырь, просто от него, конечно, от деревянного того монастыря ничего не осталось, но, по крайней мере, 16 и уж 17 век там присутствует, и вот этот вот момент истины, когда я вижу настоящесть, как говорится, вот этого камня, металла, там, позолоты старой, меня как-то тот очень притянуло к этому месту, и я, наверное, нашел свою тему. Я нашел тему Борисоглеба. Не могу сказать, что это тема Борисоглебского монастыря, но начал я именно с него. Может быть, так и полагается, поскольку он является главным центральным местом в поселке Борисоглебский. Я начал с интерьеров церковных, я начал с пейзажей внутри монастыря, с его древних стен, и так далее. И итогом, наверное, моего становления как художника был мой диплом. Диплом Сурикского института, который назывался «Крещение». Причем не просто «Крещение», «Крещение в возвращенном храме». Как раз у меня мой диплом пришелся, значит, 93-й год, на годы, когда стали церкви возвращаться народу. И Центральный собор Бориса и Глеба был передан церкви, был приход, те немногочисленные бабушки, ну и какие-то вот редкие молодые люди, редкие мужчины, которые ходили в этот прекрасный древний храм, их голосами наполнялись вот эти вот старые стены православным пением, батюшка выходил, служба был первый батюшка, и все это в моих глазах восстанавливалось. Сейчас монастырь совсем другой, сейчас он сохранил в себе отчасти вот эту вот старину, конечно, где-то его белят и золотят, и слава богу, что все-таки этим делом занимаются. И он...
Не дают разрушиться.
Да, не дают разрушиться, да, и очень хорошо, что это не делается сразу, а делается постепенно, потихонечку, поэтому что-то успевает вновь покрашенное обрести опять патину, что-то разрушенное восстанавливается, и монастырь живет своей жизнью, в общем. Мне, как художнику, это вполне нравится. Я каждый раз приезжаю, то я нахожу все больше и больше мотивов для своего творчества, которое я, в общем-то, там, в Борисоглебе, и обрел.
Еще нельзя не сказать о том, что вы ведь учились в Академии Ильи Сергеевича Глазунова. Лишний раз я отмечаю для себя, что, конечно, эта фигура очень яркая, такая, оставившая большой след в культуре нашего государства, и, конечно, относится по-разному. Целые разные периоды были, когда его считали придворным портретистом, но мы знаем портреты очень многих известных людей не только нашей страны, а и зарубежья еще в советское время. Но, тем не менее, если уже не переходить на личности, а личность, он яркая, внешняя, свой вклад огромный, это скажут все, доброжелатели, недоброжелатели, но... Вот ученики его академии, насколько мне приходилось вот сталкиваться, они имеют очень мощную академическую базу. И совершенно нет вот этой неподверженной, вот, как, вот такой, как бы принято считать, что доминирует мастер, да, вот над своими учениками. Может быть, над кем-то и доминирует, но вот уже не первый раз приходилось видеть, что, очевидно, как-то вот все-таки не подавлялась индивидуальность, а наоборот, наверное, он давал всем жить, как говорится. Может быть, вы лучше об этом скажете. Вы свободны в своем творчестве, вы нашли свой путь, и у вас нет вот никакой подражательности в этом смысле. А вот такая мощная какая-то база, школа, ну, это, конечно, и Суриковское училище, понятное дело. Но она присутствует, она чувствуется. И я говорю, это не первый раз, когда сталкиваешься вот с учениками Академии Ильи Сергеевича Глазунова.
Ну, очень печально, что относительно недавно Илья Сергеевич Глазунов ушел из жизни. И я был на отпевании, на этой службе. Пришла масса народу, вот как приходила куча народа на его выставке, вот огромное количество пришло попрощаться с удивительным человеком, очень непростым, очень сложным, но очень интересным. Я не учился в Академии у Глазунова, я учился в Суриковском институте, и тогда, в те годы, там была его мастерская Илья Сергеевича Глазунова, которая называлась «Мастерская портрета». Может быть, это несколько условное такое название, потому что, как мне показалось за время моего обучения там, самое главное, на что акцентировалось наше внимание студентов, на картину. Вот вообще понятие картин, не просто композиция, не просто какое-то композиционное решение. Мне даже показалось, что вот только в этой мастерской, в нашей мастерской, вот серьезно говорили о картине. О теме, да, о сюжете, о раскрытии вот этого сюжета, о том, как надо к нему идти, о том, как нужно изучать с помощью материалов эту тему. Это очень важно. Я думаю, что вот это самое главное, наверное, что я почерпнул из вот этих вот лет обучение в этой мастерской. Это был очень интересный человек, и он очень любил заниматься студентами. Я прекрасно помню субботы, традиционно субботы в Суриковском институте у нас считались такими субботами композиционными, то есть мы должны были заниматься где-то там дома или в мастерских, где-то у себя, кто где мог, композиции, да, вот, то есть чем-то таким близким, напоминающим станкую картину. В мастерской портрет Ильи Сергеевича Глазунова эти субботы проходили в Суриковском институте, в пустом, я бы сказал, в Суриковском институте. В этот день, наверное, работала только наша мастерская портрета. Появлялся Илья Сергеевич Глазунов, и всегда приводил интересных людей. Это мог быть кто угодно, это мог быть батюшка, это мог быть скрипач какой-нибудь, или человек, который, наоборот, изготавливает скрипки, это может быть какой-нибудь иконописец, может быть, какой-нибудь артист. В общем, это мог быть совершенно неожиданно любой человек. И мы общались с этим человеком, и у нас за 3-4 часа нашего общения просто раскрывался этот кругозор, раскрывался горизонт видения, как говорится, этого мира, потому что мы каждую субботу могли пообщаться с очень интересным человеком. Если это был не какой-то человек, то был просто Илья Сергеевич Глузнов, наш прекрасный, замечательный преподаватель, он нам давал какое-то задание на какую-то там тему композиционную, либо по какому-то произведению, или еще что-то такое. Мы должны были выполнить задание вот на эту тему, что называлось «попотеть мозгами», «сосредоточиться». Это было всегда очень интересно, это было очень энергично, потому что человек был очень энергичный. И от нас он требовал энергетики, чтобы мы тоже как-то вот включались и отдавали эту энергетику на вот это вот наше общее профессиональное дело, которому мы в дальнейшем должны будем посвятить нашу жизнь. И в итоге так оно и получалось. Вот в моем случае, я не буду говорить о других, я хочу говорить только о себе, потому что у всех жизнь по-разному складывалась и складывается. Вот. Но теперь, когда я преподаю в ВГИКе и веду и живопись, и рисунок, я от своих студентов требую именно того же. Мне удивительно, что наше современное поколение наших детей, ну, не имеет той энергетики, вернее, может, и имеют, но они не хотят как-то вот заниматься с такой же вот энергией, как вот приходилось нам. Правда, я думаю, что, наверное, все возвращаясь на круги своя, наверное, мы были такими же, и с точки зрения Ильи Сергеевича, мы ему казались такими, как мне кажется, сейчас студенты. Ну, по крайней мере, я стараюсь как можно больше сделать так, чтобы студенты мои были энергичны в своем творчестве. Несмотря на то, что это еще не совсем творчество, это все-таки учебный процесс. Но и здесь уже нужно быть художником, потому что в итоге они выйдут не просто какими-то спецами, а они выйдут художниками. Вот быть художником очень важно, и для этого нужно много энергии.
Получается, что Илья Сергеевич, помимо собственного личного огромного таланта, он имел и педагогический дар, потому что одно дело уметь писать самому, а другое дело уметь научить, попытаться расширить вот интеллект, как бы возрастить, научить людей, ну хотя бы простимулировать, чтобы они становились личностями, интересными, наполненными. Но это все опять и вкладывается вот в это понятие «педагогический талант». То есть вы от него это все-таки вот взяли для своей работы педагогической?
Вы знаете, мне трудно сказать, что я взял и в какой степени, потому что всего 3 года я преподаю, и, сами понимаете, опыт очень небольшой у меня в этом плане. Но то, что я действительно часто сейчас очень вспоминаю Илью Сергеевича, вспоминаю все вот эти вот наши учебные процессы, которые были в те времена в Сурикском институте, и как учился я, естественно, я постараюсь применять это и на своих учениках. Я не пытаюсь копировать, я не пытаюсь сделать что-то вот прямо вот точно так же как-то преподавать, как Илья Сергеевич, ни в коем случае. У меня какие-то свои в этом плане процессы, я по-своему к этому подхожу, но то лучшее, что он дал нам, я стараюсь вычленить из того времени и применить на практике уже сейчас для своих студентов.
Скажите, то, что вы попали именно в ВГИК, казалось бы, что там должны быть художники узконаправленной специальности, но тем не менее, по вашим каким-то вот рассказам, понимаю, что вы стараетесь выпустить именно художников, хотя это будут художники кино, может быть, кто-то художниками там, театра, я не знаю, как сложится у кого, но тем не менее, это полноценные художники. Должны по вашему замыслу выйти из ВГИКа.
Ну да, наверное, лишь с той разницей, что Сурикский институт весь принадлежал художникам, да, там были художники-станковисты, там были и графики, и монументалисты, и скульптора. А ВГИК – это такой очень широкопрофильный институт, где есть и режиссеры, и артисты, и кого там только нету, и поэтому специфика художников тоже самая разная. Например, художник кино, художник анимации, художник мультимедиа, то, что для меня, как для человека, в общем-то, еще из советской власти, из древних времен, как я сейчас про себя говорю, достаточно новое такое понятие. И, наверное, в этом плане больше ребят меня образовывают, да, вот это то, что связано с компьютером и так далее. Но дело в том, что ты в любом случае не сможешь быть хорошим художником, аниматором или мультипликатором, или мультимедийщиком, если ты не можешь рисовать. Ты все равно изначально должен
быть рисовальщиком,
да,
хорошим.
Ты должен рисовальщиком, художником, именно художником. Поэтому я им всегда говорю, что вы должны выйти отсюда художником. Дальше занимайтесь чем угодно. Вы даже можете бросить вообще это дело. Ну, так вот у всех жизнь по-разному поворачивается. Может быть, там уйдете куда-нибудь в торговлю или еще что-то. Об этом не знает никто. Это великая тайна судьбы каждого из нас. Но если вы хотите посвятить себя миру искусства, то вы должны уметь рисовать, писать и все это делать руками, а потом уже можно применять и компьютер, и любые другие ноу-хау, всякие изобретения человечества.
Антон Вячеславович, вот на ваш взгляд, эта проблема ведь она стояла вечно, ну, во всяком случае, еще с советских времен, это способность реализоваться художнику. Во все времена, я уже не говорю о перестроечных трагических, когда развалился Советский Союз, Большая Империя, тогда и физически многие люди погибли и не вписались. Но даже до этого в советское время были свои причины такого цензурного плана, как бы давления идеологии, когда не было внутренней для многих свободы. Но и вообще, вот написал художник энное количество замечательных работ. Как он может реализоваться, как он может выставиться, представиться на каких-то выставках значимых, чтобы о нем узнали, например, как он может жить и продавать свои работы. Это ведь всегда было очень сложно. Всегда, ну, мы знаем, на Западе там существуют, так сказать, дельцы, обычно художник пишет, у него там менеджер или как они теперь называются, люди, которые в дальнейшем, значит, отвечают за реализацию всего этого. И сейчас также и у нас, у предприимчивых таких востребованных, нередко конъюнктурных художников, это налажено все. А вот для теперешнего времени это остается проблемой?
Ну, это основная проблема, потому что быть художником – это одно, а быть художником и зарабатывать себе еще на жизнь – это совсем другое. С этим делом очень неважно сейчас. И с моей точки зрения, я неоднократно тоже говорил в микрофон и в камеру, к сожалению, государство сейчас не очень занимается художниками, но, слава богу, у нас сильное по-прежнему государство, несмотря на все перипетии последних времен, что с ним происходило. У нас есть танки-самолеты, подводные лодки, у нас есть оборонительные ракеты и так далее. У нас есть спорт, куда тоже вкладывают большие деньги. Но вот в искусство, к сожалению, оно не очень финансируется, так мягко я бы сказал бы. Вот это печально, потому что вообще-то это то, что у нас сейчас в стране еще осталось, то, чего уже нету в Европе, несмотря на то, что при Петре I на рубеже веков 17-18 век, когда была построена, организована наша академия, и художники наши ездили, фактически копировали мастеров
итальянских, например,
итальянцев, французских и так далее. Сейчас у них все это, к сожалению, я бы так сказал, этого фактически нету, потому что вот такие примеры, как вот мне рассказывают даже мои ученики, они говорят, что когда они едут в Италию, в академию, там называют, как-то это академия называется, вот и они, значит, хотят прилично выглядеть, что в академии правильно, хорошо рисовать и так далее. Я с удивлением спрашиваю, неужели в Италии есть такая академия? Я сразу представил, что это итальянские художники преподают там, да, и создали вот эту академию. На самом деле, это наши питерские художники из Питерской академии художеств поехали туда, создали там академию. К ним там все и китайцы, и русские, и итальянцы, все у них там учатся. Вот это такой показатель, то, что вот в Европе этого уже нету. Достаточно посмотреть на их выставки, вообще все, что у них там вот в этом плане происходит. Да, наверное, в каком-то, как я это называю, антиискусстве, они ушли далеко вперед и в технике, и в компьютерах, и так далее, но вот то самое искусство, которое мы восприняли от них, им теперь уже не принадлежит, оно принадлежит нам. И поэтому хитроумные китайцы едут к нам в Сурьевский институт, там, или куда-нибудь там во ВГИК или в Строгановку, учиться этому делу, учиться рисовать так, как когда-то мы ездили туда, в Италию, во Францию, учиться у них рисовать, писать.
Да, чтобы живое что-то оставалось, потому что, вот простите, я вспоминаю такие ужасающие данные, что называется теперь художеством, да, вот современное искусство. Ну, примеры чудовищные есть, но когда там 600 видных европейских искусствоведов оценивают работу там рыба, ну, такая большая рыба, в каком-то виде замороженном, или не знаю, как ее забальзамировали, значит, в таком кубе, в стеклянном. Это считается произведением искусства, за которое платятся сумасшедшие деньги, но это ничем не оправдано, и это подтверждается вот этими сотнями ведущих искусствоведов. Это не единственный пример, но можно зайти в любой музей современного искусства. Ну да, любят говорить там постмодерн, но это, конечно, это тупиковая ситуация, это упадок западного искусства. Вы сказали очень правильно, что теперь, оказывается, уже к нам едут за вот живой струей, вот за проявлением живой жизни в живописи, там, ну, в искусстве.
Да, но вы знаете, ну, известно, что сейчас идет информационная война. Помимо этого идет культурная война. Вот, вот они как-то очень мало говорят или не говорят вовсе. На самом деле это так. На самом деле это пострашнее информационной войны, потому что национальность и нация, она вообще зиждется на понятии культуры. Да? Вот если мы раскапываем какие-то там артефакты Египта или какой-нибудь там еще такого
Греции,
Древнего Рима и так далее, мы достаем эти предметы, эти артефакты, говорим, это была культурная страна, это была культурная нация, и мы это видим, да, вот именно по этим артефактам, и потому, кто кому сколько там отрезал голов, там, или кто кого победил и так далее. Это войны, это понятно.
Страсти человеческие.
Да, страсти человеческие, но культура, она именно всегда говорила о серьезности того или иного народа, превращая этот просто народ, который уже, звание народа уже немало для того, чтобы защищать свою страну, да, и быть на вот этом небосводе, как говорится, заметной такой единицей. Но культура превращала этот народ действительно в нацию. Потому что всякое искусство – национальность. Мы едем в Китай, мы забываем, что Китай производит всякие там подделки, часы, всякие эти телефоны, смартфоны и так далее. И мы едем туда, чтобы увидеть великую культурную страну с ее историей, с ее прошлым и так далее. Во Франции мы пытаемся увидеть национальное французское, в Италии итальянское национальное, в Германии и так далее. В общем, каждая страна нам интересна своим национальным. А культура – это как раз и есть самое большое проявление национального, потому что культура не может быть не национальна. Поэтому в этом отношении китайцы, с моей точки зрения, абсолютно правильно поступают, что едут к нам. Скоро они будут, наверное, рисовать, писать лучше, чем мы. Не удивлюсь этому, поскольку Китай здорово развивается, и в культурном смысле, кстати говоря, тоже. Ну, а Европа нам показывает, как вы говорите, вот эту вот замороженную рыбу там и все прочее, то, что у нас подхватывают, я не хочу рекламировать фамилию, хотя я прекрасно знаю, кто это делает, сжигают двери ФСБ там на Красной площади и так далее, просто противно, кажется, об этом говорить, но вот то, что нам показывают, о чем нам говорят, о ком нам говорят, показывают с экрана телевидения.
Это псевдоискусство, это разложение.
С моей точки зрения, когда человек поджигает дверь ФСБ, это не псевдоискусство, это хулиганство.
Ну, вот я уголовная
вообще не
статья.
Понимаю, почему при этом говорят, что это вот художник такой-то сотворил тот. Это
понимаете, когда, да, когда этот человек поджигает двери ФСБ у нас, это называется концептуальное искусство или акционизм.
А во Франции он...
А когда он поджег с банком, то получил большой срок. И так вот эти двойные стандарты, это...
Как вы считаете, не культурная или война? Вот это вот, да, вот когда...
Проявление,
вот это,
да.
Не специально ли это все делается, да, вот когда начинаешь вот это все суммировать, задумался над этим, понимаешь, что, наверное, здесь не просто так все это вот происходит. А мы, к сожалению, добродушный большой народ, съедаем все, за чистую монету считаем, мы всеядные, поэтому мы можем воспринять все и как искусство, и как что угодно, вот нам говорят, а мы развешиваем ушко, говорится, это все прекрасно слушаем и воспринимаем, и нам как-то вот все равно.
Еще эта привычка, когда внушалось неоднократно, что все лучшее на Западе. А ведь промыслительно, что даже вот этот железный занавес, который существовал в стране, он ведь какие-то вещи, я не говорю, что все там, у нас много чего было в истории за этот период советский, но законсервировал какие-то моменты важные. А свободная Европа и свободный Запад, он деградировал без всяких революций, при, видимо, этой свободе. Они дошли до полного упадка во многих вещах. В общем-то, до у них и культ смерти, мы знаем, такое. Это разложение во многом. И, конечно, нам ну, не надо туда стремиться, это уж понятно. И вот в том, что есть вот ваши мастерские, ваши школы, вот то, что в ваших детях продолжается вот эта жизнь, эта духовность, которой так не хватает, кстати говоря, в том же Китае. Это ведь поиск духовности на самом деле, ну, через искусство, скажем. Оно все у нас здесь сохранено. Но как реализовать, как это показать людям? Как на этих образцах привить вкус молодежи той же?
Ну, я считаю, что это дело государственной важности, и этим должно заниматься государство, так по большому счету. Что можем, скажем, мы, художники, мы можем просто сохранять это в себе, нести эту информацию нашим детям, нашим студентам, учить их этому и как-то вот передавать с поколения в поколение до тех, может быть, хороших времен, когда, наконец, культура в России станет настолько важной, что она будет иметь какое-то доминирующее положение, и к этому моменту мы не окажемся без хороших, настоящих профессионалов, которые смогут писать, рисовать, писать книги, сочинять музыку там, и так далее. Я в широком смысле говорю о культуре, не только о своем профильном предназначении в этом мире. Я лично вижу свою задачу именно в этом. Именно поэтому вот 3 года, как я преподаю, и искренне этому рад, потому что это не просто средство как-то вообще выжить в нашем мире, потому что в противном случае, ну а как, если ничего не продается, да, то, как говорится, хотя бы какая-то там зарплата тебе обеспечена каждый месяц. Но дело даже не в этом, а дело в том, что когда я вижу вот этих вот ребят, студентов, да, которые что-то, что называется, мотают на ус, пусть не все, пусть некоторые, но ради этих некоторых я готов работать, преподавать, веря в то, что в России у нас наша культура не погибнет.
Антон Вячеславович, вы себя считаете продолжателем какой традиции? Вы вот в своих работах, вы не боитесь быть предельно откровенным, не боитесь быть... Вот то, что сейчас считается, что чем более с претензией навороченность такая, вот, ну, говоря современным языком, с претензией на какую-то интеллектуальную вот эту вот замысловатость, навороченность, значит, без этого, особенно там в определенных кругах, считается, что это... Мы знаем, что вот когда происходит вот такое направление, там разрушение формы и содержания и прочего. А вы не боитесь вот действительно быть самим собой? В этой простоте, тем не менее, там есть и метафоричность, образность, конечно, и гармония, и красота, что самое главное. Но вы себя считаете последователем какой линии в живописи?
Всегда считал и считаю себя реалистом. Ну, по крайней мере, так это обозначено искусствоведческими понятиями, так же, как вот существует такое понятие, как соцреализм. Мне кажется, это несколько условно, потому что там целая плеяда прекраснейших совершенно художников, которых я считаю, ну, просто русскими художниками, русскими реалистами. Они могли бы украсть и стены Третьяковской галереи, настоящей, та, которая находится в Лаврушинском переулке. И, наверное, вот в этом я, как говорится, свою миссию вижу, продолжать традиции своих коллег прошлых времен, своего семейства, потому что мы все, в общем-то, реалисты, и никаких измов других у нас не наблюдается и не наблюдалось в нашей семье художников нашей династии. Но то, что я поднимаю какие-то социальные, возможно, проблемы в своем творчестве, я считаю, что это вполне нормально. Художник не может просто...
созерцателем быть.
Даже созерцателем или изображать что-то такое, отвлеченное от судьбы его родины. Если у меня на родине неспокойно или что-то такое происходит, то, что я считаю не очень хорошо, то... я как-то остро на это реагирую. Мне не нравится, когда разрушается русская деревня, например. Да? Вот поэтому одной из моих тем, и, наверное, основной пока что моей темой, является разговор, рассказ о современной русской деревне, о русском селе через одно взятое поселение от поселка Борисоглебский, потому что мы там все-таки уже 40 лет, и я видел, что это было раньше, во что это превращается сейчас. И из такого русского поселения это превращается, в общем-то, в современный такой вот поселок городского типа со всеми этими иномарками, компьютерами и так далее. Я не хочу ни в коем случае сказать, что я человек, который не пользуюсь ничем этим, и я считаю, что да, современное время, оно привносит к свои такие вещи, типа, как вот мы едем сейчас не в лошадках, там, в современных автомобилях, мы все время одеваемся, мы пользуемся телефонами, всякой техникой и так далее. Да, это нормально. Но когда это начинает доминировать над тем самым главным, когда подменяется шкала ценности, когда духовное ставится ниже вот этого материального...
Когда общество потребителя уже, да, оно просматривается и в деревне, и в селе, в любой провинции. Например, у вас есть полотно, там, когда смотришь просто крупным планом, ну, картины невозможно пересказать, но вот разрушенная через маленькую речечку мостик, да, из бревен. Она, да, называется «Родина», казалось бы, прямая метафора, даже без названия. Ты понимаешь, что через этот мост уже не ходят люди, или если они перепрыгивают, перебираются, то они очень равнодушны, потому что они не пытаются ничего исправить, они не пытаются починить. Все заросло бурьяном, бурьян очень красивый. Но мост, по которому должны ходить люди, и он из живых бревен, он разрушен. Ну, конечно, тут очень много всяких мыслей. Вот это вот то, о чем вы говорите.
Да, это то, о чем я говорю, и в этом я как раз вижу одно из самых страшных, что происходит, разделение поколений. Вот если, скажем, мы, поколение наших родителей, понимали и как-то пели, можно сказать, их песни, и с ними общались на одном языке, то сейчас с современным поколением, вот, например, мне общаться достаточно сложно. Я пытаюсь выходить, как говорится, и на их язык, и понимать, что они хотят. Мне очень печально, когда в ВГИКе я среди своих студентов, среди того, что это еще лучшая категория ребят, которые решили посвятить себя искусству, у них на устах в основном иностранные имена. Пусть это мультипликаторы, пусть это там аниматоры, всякие Дисней и так далее. Все это не о художниках-станковистах говорят, а вот о своей специфике. Но я не могу понять, а почему не сделать русский мультфильм? Русский мультфильм в большом смысле слова русский, потому что и Левитан был русским художником, и Станислав Жуковский был русским художником.
И Айвазовский.
И Айвазовский, и Пушкин был русским поэтом, несмотря на то, что это люди совершенно такого разного, кажется, происхождения. Но это принадлежность к этой нашей земле, к этой прекрасной земле. Вот я хотел бы, чтобы ребята, доходите вы с наушниками, ходите вы с этими гаджетами, но выходите по этой земле и понимайте, и радуйтесь, что это ваша земля, это ваша русская земля, и вы принадлежите этой земле, и гордитесь этим.
И вот еще в заключение хотелось бы сказать, что вот рядом с вашим этим замечательным творческим городком находится, и слава богу, уже отстроен небольшой деревянный храм в честь Андрея Рублева, иконописца святого, о котором практически житийно мы ничего не знаем, но, как кто-то сказал, что наличие самой такой иконы, как Троица, например, видя только Троицу, можно признать, что Бог есть. Это уже говорит о высочайшей жизни, духовной жизни этого великого святого. И мы знаем, с каким трудом и как долго пробивался этот проект в силу разных причин и препятствий. А он, храм у вас прямо под боком. Ну вот, вот фактически, дом в дом. И в ваших полотнах очень много. Вот вы говорите о Борисоглебске. Вы ведь не просто берете как натуру монастыри. Даже там, где у вас нет изображения храмов, а есть просто какой-нибудь маленький пейзаж или что угодно. Тем не менее, вот это то самое главное, что должно быть в творчестве. Вот Божье дыхание и присутствие Бога, оно вот в каком-то свете, в каком-то вот мировоззренческом ощущении, у вас это все в работах есть. Вот что для вас значит вот это христианское мировоззрение, помимо того, что оно культурно впитано, ну, как у образованного человека, все равно оно построено, даже если и на европейской культуре, оно все равно было христианское, а не такое, как сейчас. Но, тем не менее, вот эта корневая система нашей земли русской, она в ваших полотнах очень здорово сказывается.
Да, ну, все русское искусство, оно построено на христианском мировоззрении, я думаю, это вот просто то самое главное, чем можно его определить. Можно говорить там о какой-то более высокой духовности и так далее, это скорее, наверное, присуще русскому человеку, какое-то национальное какое-то проявление, может быть, западное искусство, то реалистическое, хорошее, которому мы учились, оно было более, может быть, холодное, но при этом...
Академичное,
более,
да?
Более мастерское, да, какое-то, вот, да, потому что мы этому учились, оно было первоначально, оно законодатель мод тогда было. Это может ощущаться с человеком по-разному, потому что какие-нибудь там малые голландцы, маленькие их работы, они глубоко духовные, все вот эти вот художники круга Венецианова, которые пошли оттуда, безусловно, смотрели на эти вещи, да, и как-то они могли мне кажется, вот рождаться именно от того, что они влюблялись в этих художников, а влюбиться в холодную работу нельзя. Поэтому я, может быть, немножко так и промечу сказал, более холодными, но, по крайней мере, наверное, здесь правильнее сказать, что русское искусство было еще более теплым, чем вот те вот художники, которые были прекрасны в том же 17-м, 18-м веках, вся эта вот Европа замечательная, да и позже. Но мне кажется, что России вообще свойственно почитание того патриархального, да, как у Пушкина сказано, любовь к отеческим гробам, поэтому русская душа любого, кажется, человека, живущего здесь, на нашей земле, она противится слому чего-то старого. И когда так издеваются, ломая нашу культуру, пытаясь переиначить ее, пытаясь внедрить что-то чужеродное,
мне ломает кажется, об колено нередко.
Да, мне кажется, даже простому русскому человеку, вот, который вообще, может быть, в изобразительном искусстве, вообще в искусстве ничего не понимает, такого тонкого, профессионального, ему это будет не только непонятно, а противно, и он будет с этим бороться. Вот вся надежда на то, что простой народ нас, художников-реалистов, художников-традиционалистов, понимает, приветствует и всячески поддерживает. По крайней мере, на тех многочисленных выставках, в которых я уже принимал участие, и в персональных, я столько теплых слов слышал, что мне этого вполне хватает для зарядки на будущее, чтобы продолжать писать, творить и думать о России, и писать новые вещи свои.
Антон Вячеславович, на каких выставках, где вас можно увидеть, и какие уже были у вас выставки? Вы ведь имеете награды, это ведь тоже такие вехи некие, это все-таки такие важные вещи, когда труд отмечен, когда это заслужено. Где можно познакомиться с вашими работами?
Да, вы знаете, ну, было бы странно мне сейчас достать список, начать перечислять все эти выставки, в огромном количестве которых принимал участие. Вот. Но я профессиональный художник, как и вся наша семья. Мы члены Российской академии художеств, мы члены Московского союза художников, союза художников России, поэтому, естественно, на выставках в этих заведениях, в этих учреждениях, точнее сказать, можно видеть наши работы. Работу можно видеть на персональных выставках, где, когда, как, очень трудно определить и сказать, потому что порой бывают очень неожиданные выставки, и когда тебе предлагают, значит, принять участие, ты понимаешь, что это нужно. И ты просто принимаешь участие вот в этой выставке, в общей такой вот выставке. Наверное, можно заходить на сайты Московского союза художников, Союза художников России, как-то вот смотреть, следить за этим делом, потому что в ближайшее время, могу сказать, что у меня там прямо через какое-то там вот время грядет персональная выставка, к ней надо подготовиться. Я вообще не считаю, что каждый год надо делать персональную выставку. Каждый год нужно что-то такое новое искать и находить в своем творчестве, пытаться это сделать, это, поверьте мне, очень нелегко. И вот как только ты понимаешь, что ты можешь что-то сказать и зрителям, и своим коллегам, профессиональным художникам, вот тогда надо готовиться к выставке, продумывать ее, где она будет, сколько работ, какая тема, и делать такую вот выставку. Таким вот образом художники сейчас живут. Все по-разному. Кто-то делает часто, кто-то редко. Но я считаю, что нужно вот мне вот так к этому относиться.
Спасибо вам большое за разговор, за такую беседу, Антон Вячеславович. Хочется вам, конечно, пожелать творческих успехов и как художнику, и как педагогу, потому что это тоже очень важно. Всего вам доброго.
Да, спасибо большое, успехов вам, вашей замечательной радиопередачи, и тоже, чтобы все у вас было хорошо.
Вы прослушали интервью с заслуженным художником России, членом-корреспондентом Российской академии художеств Антоном Вячеславовичем Стекольщиковым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.